Добрый день, дорогие друзья! С вами образовательный портал о маркетинге, фрилансе и интернет-бизнесе Navico Pro. Мы помогаем в создании бизнеса, в продвижении бизнеса и в повышении доходов от своего бизнеса и фриланса. А еще мы разоблачаем недобросовестных инфобизнесменов, липовых экспертов и всех, кто пытается разбогатеть на отсутствии у людей знания о маркетинге. Приходите к нам на сайт или в одно из сообществ, чтобы читать уникальные статьи от ведущих мировых специалистов. Подписывайтесь на ежемесячный дайджест лучших материалов. Это бесплатно. И, конечно, слушайте и читайте интервью с экспертами, чтобы разбогатеть на ваших знаниях. На вопросы отвечает Полина Гесть, заместитель директора по маркетингу производственного ООО «Энергоприбор». «Энергоприбор» – семейное предприятие, и Полина Гесть руководит им уже больше 10 лет. Полина, расскажите немного о себе и о своем деле, а особенно о том, как все начиналось. Я вам сразу признаюсь, что героями наших интервью были разные бизнесмены, но владелица целого завода еще настолько специализированного не было. Поэтому очень интересно, почему вы занялись именно этим, а не, например, ресторан открыли или автосалон?
Вы меня даже немножко смутили. Ну, честно признаться, выбор был не мой, выбор был отца. То есть это его направление, это он у меня был главным метрологом Академии Республики Беларусь. Я всего лишь была наследницей. И как получилось, такой достаточно солидной империи. То есть потом, даже, скажем так, что и сфера была не моя. То есть я экономист по специальности. Но я умудрилась выйти замуж за человека, который оказался очень большим энтузиастом, который поддержал дело отца. А потом, после смерти папы, он его подхватил. И более того, развил, и помог даже ему там расцвести где-то в какой-то степени.
А давайте по годам немножко сориентируемся. Вот начало, когда этим все-таки занимался ваш отец, это какие годы, и когда уже вы вместе с мужем встали?
Папа начал в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, то есть тогда разваливалась Академия наук, и дело всей его жизни просто-напросто летело в тартарары. Он очень волновался, очень нервничал, это была какая-то попытка сохранить то, чем он занимался всю жизнь. А мы уже подключились, наверное, году в 95-м, когда закончили институт. Сначала он привлек моего мужа. Я была привлечена к этому очень давно, но не на постоянной основе. То есть я была приходящим сотрудником, который всегда там фигурировал, но который не работал. Ну, а потом уже, наверное, в 2007-м я уже была принята окончательно на работу, потому что сказали, что без меня там уже не могут. Приходящий сотрудник их уже не устраивает.
А вам приходилось, когда уже вы стали этим заниматься, что-то переформатировать, открывать новые цеха, может быть, новые рынки, то есть делать какой-то уже свой бизнес-план, а не только работать по накатанной?
Да, конечно, папа задавал направление, а время приносило свои коррективы, вносило, потому что не могу сказать, что было легко, потому что мы пережили очень много кризисов, мы пережили очень много промышленных спадов, и потому что предприятие ориентировано на белорусскую промышленность. Более того, когда белорусская промышленность почувствовала себя хуже, нам пришлось переключаться на другие рынки. В частности, мы попытались захватить российский рынок, что гораздо более сложно, потому что это рынок электротехнически сложной продукции, и каждое государство его защищает техническими различными барьерами. Это и метрологические службы, это и госстандарт, это очень много каких-то технических регламентов. Поэтому для того, чтобы с такой продукцией выйти на чужой рынок, нужно очень сильно постараться.
Просто есть один интересный момент. Практически все бизнесмены сознаются, что бизнес-план, который они пишут на бумаге, даже вроде бы обладая знаниями там, и даже привлекая, да, каких-то интересных консультантов, он все равно в реальности, вот, но забыли про овраги. Практически у всех бизнес-план реальностью корректируется очень сильно. У вас такой специфический бизнес. Насколько оказалась разница между бумажными, да, планами и то, как это оказалось?
Это совсем другой бизнес-план. Это совсем не совпадает с тем, что рисовалось в мечтах и планах. Но, во-первых, всегда казалось, что это будет гораздо легче. На самом деле приходилось такие преодолевать преграды, такие тернии пробираться. Но в то же время, постоянное время рисуют какие-то новые вызовы, постоянно появляются какие-то новые тенденции. Китайцы наступают на пятки, конкуренция усиливается, кто-то разоряется, кто-то новый выходит на рынок. То есть здесь оно на месте не стоит, поэтому, наверное, самое неблагодарное дело – это прогнозировать именно производственные процессы.
Мы еще часто обсуждаем со всеми инвестиции, потому что бизнес-план, да, все намечают, опять же, одни инвестиции, как быстро они окупятся. Потом, когда запускаются, то обнаружат, что все это выходит слегка по-другому. И практически всем нашим гостям я задаю один и тот же вопрос: от каких затрат вот на этапе раскрутки стоит отказаться с высоты нынешнего опыта? Вот что себя не оправдывает?
Сложно сказать, потому что когда мы начинали производство с 4 человек. То есть 4 производственных сотрудника, это было в самом начале, а сейчас это 60 человек, которых не хватает. Единственное, что не делает, то есть что делается, это постоянно автоматизируется. Это, наверное, самое главное, то, что нужно делать, потому что все остальное, оно как-то не окупается. Признаться честно. Во-вторых, всегда окупается образование и не окупается перспектива, когда ты приглашаешь человека, конкретную личность, которая говоришь, ну вот будет человек, а работа для него найдется. То есть это правило тоже не работает. То есть сначала появляется задача, потом под нее приглашается человек. То есть это более верный подход.
А вот вы сейчас упомянули образование. Чему пришлось научиться именно вам вот в процессе становления? Если можно, то вот какие, допустим, курсы или книги, или институты, или консультации оказались полезными? И может быть что-то, что пустая трата времени там и денег. Чему стоит учиться?
Признаться, что учиться стоит и приходится всегда. То есть это основное, это основополагающее, потому что без этого работать не получится. То есть мое базовое образование, оно экономическое. Но на сегодняшний момент, то есть я достаточно серьезный специалист в маркетинге, в исследованиях, в выставочной какой-то деятельности. То есть что мне пришлось? Я очень много освоила технических специальностей, очень много. То есть я сейчас элементарно читаю чертежи, я разбираюсь в марках стали, я понимаю, там какие-то основные технические процессы первичные, то есть я очень много понимаю. Но в то же время я и в своей специальности тоже постоянно совершенствуюсь. То есть самое недавнее мое обучение – это курсы SEO. То есть я прошла SEO-автоматизацию, то есть я уже сама в состоянии корректировать сайты, я прописываю тайтлы, дескрипшены. То есть я достаточно много работаю над своим образованием. Вот в ближайшее время планирую пойти на курсы по управлению человеческими ресурсами, то есть тоже достаточно актуальный в последнее время вопрос, потому что специалистов много, а готовых специалистов нужно помочь вырасти.
То есть получается, что из всех форм образования, ну, условно говоря, книги, там бесплатные ролики на YouTube, там дистанционные вебинары, живые курсы, приглашение вот консультанта, который вам что-то настроит, вы предпочитаете курсы как самые эффективные, я имею в виду живые курсы.
То есть это единственный тот вариант, который в настоящий момент оказался удобен мне, потому что Беларусь оказалась такая маленькая страна, и когда я задалась вопросами по SEO, и когда я начала поиск непосредственно семинар, на который я планировала пойти, нет, это брал количество участников. А курсы как таковые, они оказались для меня не актуальны, то есть потому что в настоящий момент я знала больше, чем мне могли на них предложить, поэтому курсы были онлайн. Естественно, живое общение, оно всегда предпочтительно, потому что общаясь вживую, то есть ты еще добавляешься какая-то определенная манера преподавателя, и ты гораздо лучше усваиваешь материал, можешь задать ему какие-то вопросы. Но для меня актуальным более оказался и онлайн, удаленный вариант. Это первое. Второе, что касается литературы, она все-таки в моей сфере, она носит более какой-то такой более общий, более теоретический характер. То есть постоянно приходится под себя адаптировать, выбирать что-то новое. А в-третьих, в последнее время скорость изменения очень резко увеличилась. До недавнего времени все эти науки, они практически стояли на месте, все были на одном каком-то уровне. А сейчас тот, у кого оказывается, то есть временной вот эти вот лучше проходит процесс обучения, тот и в более выигрышной ситуации. Поэтому сейчас это очень актуально. Кто быстрее, тот успел раньше.
Меня очень заинтересовала тема SEO, что вы сама ему учились для того, чтобы заниматься сайтом. А изначально кто создавал сайт?
Изначально это был наш конструктор. То есть человечек, который в какой-то момент увлекся. То есть у нас было много различных вариантов. То есть я часто приглашала людей, но я была командиром непосредственно процесса, непосредственно смотрителем того, что получается. А делали технические специалисты обычно под моим руководством. Но они были вольны выбирать. И когда я поняла, что я теряю управляемость временную в первую очередь, то есть я завишу от человека, который там неделю, предположим, вносит какую-то ошибку там орфографическую. То есть я ее заметила, я прошу человека, и я завишу от того, когда у него появится свободная минутка для того, чтобы залезть в программу, которую он где-то когда-то написал и там внес эти правочки. То есть я поняла, что это нужно брать в свои руки, и я должна управлять сайтом сама и делать это быстро.
Делать это быстро. Это значит, что в отличие от многих маркетологов и от многих топ-менеджеров предприятий в других сферах, которые говорят, что нам даже и не очень нужен сайт, мы делаем акцент там на другие каналы продвижения, это значит, что вы основной акцент делаете на сайт, он нужен.
Это обязательно, это наш основной инструмент продаж. Более того, то есть не выставки сейчас уже так не работают, каталоги больше носят имиджевый какой-то характер. То есть они обязательно, они красивые, они очень помогают, но они больше нацелены на людей, которые старше 45, которым гораздо более удобно работать с бумажными вариантами. То есть вся молодежь, та, которая заканчивает институт, они гораздо более мобильны, и для них сайт это основной инструмент, особенно в такой сфере, как наша.
Насколько важны социальные сети именно для вашего бизнеса? Я думала, что такой вопрос нет смысла задавать руководителям заводов, пока в Фейсбуке у странички «Кубань жил дурмаш», да, не набралось более 70 тысяч подписчиков. И это очень активные подписчики, они лайкают, они репостят, они комментируют. После этого я поняла, что даже с руководителями заводов мы можем обсуждать тему важности социальных сетей. Вот вы там
продвигаете. Ну, скажем так, что социальные сети тоже для меня являются достаточно интересной сферой, но тут есть маленький нюанс. То есть люди их воспринимают в более развлекательном контексте, и для такой сложной технической тематики они именно в полноценном плане, именно как заводскую тематику, не воспринимают информацию, которая там подается. Поэтому у нас тоже есть страничка, но я для себя выбрала этот формат фейсбуковских текстов, каких-то определенных чатов. И там я тоже публикую информацию, но она более носит серьезный, технически, но гораздо более легкую такую форму. То есть это какие-то уникальные изделия, которые мы сделали. Это какой-то субботник, который прошел у нас на работе. Это там размеры нашей стоянки возле нашего предприятия. То есть это вроде как и сложные вещи, но поданные гораздо более такой шутливой, веселой манере.
Форма подачи, текст, аудио, видео, то есть что вы считаете, инфографика, может быть, что вы считаете интересным?
Да, это маленькие ролики, это обязательно какой-то поддерживается такая визуальная картинка, то есть это как-то красивая фотография, иллюстрирующая текст, и это текст с юмором. Тексты пишу сама, поэтому юмора стараюсь добавить побольше, это то, что помогает в работе.
А я так понимаю, что вы практически с самого начала рекламой, продвижением, маркетингом занимаетесь сама, то есть без агентств, без какого-то специалиста особенного, верно?
Так и есть, да. То есть я когда-то имела неосторожность пригласить специалистов, но дело в том, что когда я поняла, что люди меня просто откровенно пытаются развести, то есть со мной такие варианты не прошли, потому что деньги я считать умею.
А что было не так?
Что было не так? Достаточно высокий ценник при очень рядовой работе. Меня такой вариант не устроил. То есть я тогда стала копать в этой теме гораздо глубже, когда я поняла, что это то, что я могу сделать сама. Я их начала делать.
Вот еще интересная тема, раз уж мы заговорили про социальные сети, про работу с отзывами. И я сейчас скорее говорю не про ваш сайт, потому что на своем сайте мы можем размещать да, те отзывы, которые нам нравятся. И даже, опять же, не наша собственная социальная сеть, мы там тоже можем их контролировать. Я больше говорю о внешних ресурсах. Вот какой политики вы придерживаетесь, если видите, что где-то не похвалили, мягко сказать?
Ну, скажем так, что я очень болезненно на это реагирую, но я никогда не чищу отзывы, потому что я считаю, что какая бы ни была отдача, это обратная связь, которая для меня очень важна. Первое, что я делаю работу на Шипкиной. Второе, что я делаю, я обязательно пытаюсь ее минимизировать в глазах тех, кто этот отзыв прочитает. То есть я либо попытаюсь... Первое, это в мягкой форме сказать, что мой контрагент был неправ. Вариант второй, я попытаюсь эту ситуацию
узнать. А если вы подозреваете, что отзыв, грубо говоря, ну, не совсем соответствует действительности? Я сейчас не буду говорить о каких-то масштабных черно-пиарных компаниях, потому что это все-таки немного не тот бизнес. Но, тем не менее, если вот вы сомневаетесь в отзыве, читаете и думаете, что что-то он подозрительный.
Это да, такое тоже бывает. То есть бывают нюансы, когда и конкуренты какие-то, либо там люди, которые требуют от прибора там, за $60, они требуют, чтобы он там выполнял функции как прибор, который там за $10,000. Такие тоже бывают. Но я опять-таки в мягкой форме пытаюсь сказать, что мы, во-первых, мы живые люди, которые тоже совершают ошибки, пытаемся работать над своими работами, то есть там выполнять какие-то нюансы, но в то же время сказать, что вы слишком много от нас хотите, и, пожалуйста, Алиэкспресс всегда в вашем распоряжении.
А вы скорее для кого это пишете? Для вот этого, ну, условно недовольного клиента, чтобы его сохранить? Или для людей, которые это прочитают и подумают, ой, какое вежливое, приятное вот руководство у этого завода, и как они на самом деле хорошо работают? То есть для кого это?
В первую очередь, это для других. То есть я понимаю, что с этим человеком мы каши не сварим. То есть если человек не понимает каких-то элементарных вещей, либо он очень агрессивно настроен, такое тоже бывает, либо он следует слишком много требует. То есть я понимаю, что с таким клиентом у нас не срастется, и я работаю не на него. Все. То есть он для меня уже, к сожалению, то есть редко из таких получаются хорошие клиенты, поэтому я понимаю, что надо идти дальше.
Тогда возвращаемся от соцсетей к продукции. В чем ваше так называемое УТП?
Ну, как раз-таки с приборами мы немножечко сейчас просели, потому что Китай наседает. То есть Китай очень здорово, и на уровне спада общего промышленности мы как-то не очень хорошо чувствуем себя в этом направлении, поэтому разработки мы свернули. Мы делаем только ровненько то, что... То есть то, что наработали чуть раньше, мы едем на готовом. А вот что касается непосредственно такой более простенькой продукции, но нашей наиболее массовой, то есть наша УТП – это индивидуальная подстройка под клиента. То есть у нас есть какой-то определенный ряд типовой продукции, которую мы предлагаем, но если приходит клиент, которому нужно что-то, можно видоизменить, мы это видоизменяем и делаем под него.
Другие заводы этого не предлагают?
Нет. Во-первых, в Беларуси таких заводов только два, поэтому на фоне наших конкурентов мы выглядим более выигрышно. А во-вторых, это такая позиция, которая помогает нам выигрывать где-то в России. То есть там заводы более такие глобальные, монолитные, поэтому это наш способ выйти на рынок.
А за счет чего у вас получается то, что не получается у конкурентов?
Ну, в какой-то степени, я говорю, это опыт, это наработки, потому что гораздо больше его, чем у других, это первое. А во-вторых, то, что в Беларуси, вы знаете, мы находимся на транспортных потоках, у нас гораздо больше возможностей по покупке комплектации зарубежной, не китайской, не российской. То есть мы гораздо гибче работаем с тем же англичанами, с тем же голландцами по комплектации. То есть мы не так боимся иностранных языков, как боятся россияне, как ни странно.
Мы начали говорить про команду. Я помню, вы говорили, что начинали с 4 человек, а сейчас у вас 60, правильно? А по какому принципу вы этих людей подбираете? Если я правильно понимаю, то и подбираете их тоже вы?
У меня дело в том, что интересный вопрос, но такой достаточно злободневный для меня, потому что мой опыт, моя интуиция подсказывает, что людей нужно выбирать под себя, как это ни странно. То есть обязательно весь найм персонала, он идет через, непосредственно через руководство, через директора, через меня. То есть мы обязательно общаемся вживую со всеми людьми, которых приглашаем к себе на работу. Почему? Потому что иногда можно учесть такие нюансы и понять, что с этим человеком ты сработаешь, даже несмотря на то, что у него не совсем хватает какого-то уровня либо образования, либо послужной список не такой солидный, как там у его конкурента. Но в то же время конкурент понимает, что это человек, который не впишется в твою команду и с которым тебе будет работать трудно. То есть это в первую очередь такой какой-то жизненный опыт, который помогает подбирать людей.
А как вы это понимаете? Вот мы сейчас, допустим, с вами 18 минут уже разговариваем. Как вот вы можете понять, подойду я в команду или нет?
Вы легко подойдете, потому что вы очень хорошо задаете вопросы, въедливо, четко, конкретно. Вот точно так же и с теми людьми разбираюсь. И я понимаю, что для этой работы этот человек подойдет.
Тот, который хочет вникнуть в суть?
Во-первых, вникнет в суть. А во-вторых, ну я не знаю, то есть это уже на каком-то интуитивном уровне, но могу сказать одно, что у нас не так давно был 20-летний юбилей фирмы, когда поднимались люди, которые работают 20 лет, там 19 лет, 18 лет, то есть достаточно солидные цифры, то есть есть люди, которые работают старше, больше 15 лет, потом больше 10, понимаете? И когда там поднимается только 3 человека, которые приняли в прошлом году, это здорово. Потому что ты понимаешь, что это та команда, которая работает, ну, как-то так достаточно сплоченно, и ты знаешь плюсы, ты знаешь минусы. То есть это первое. А второе, во-вторых, вы знаете, на работе проводишь слишком много времени для того, чтобы... То есть нельзя относиться легко к такому вопросу, как найм персонала. Почему? Потому что с этими людьми ты проводишь очень много времени. И от их профессионализма зависит то, как ты будешь работать завтра и будешь ли.
А вот команда образования, вообще прекрасное слово, тренинги, да, тимбилдинг всякий в моде уже там не первое, наверное, телетку, я думаю, что уже лет 10. И вообще само слово команда образования, что вы делаете для того, чтобы эти люди сплотились в команду? Вот когда вы их уже наняли и понимаете, что да, мы с ними сработаемся, но как они становятся?
Ну, во-первых, это действительно какие-то рабочие моменты, то есть это сложности какие-то в работе, то есть нормальное, хорошее человеческое отношение – это первое. Второе – это неформальное общение за пределами работы. Например, какие-то вечеринки, вот какие-то юбилеи предприятия, дни рождения, то есть это все, пожалуйста, разрешается. Например, когда у нас были... Не так давно у нас был субботник, то есть директор готовил плов на всех в 25-литровом казане. То есть это тоже было, и это тоже опять-таки как элемент тимбилдинга, на мой взгляд.
То есть, по сути, хорошее, неформальное, такое, ну, практически дружеское отношение, верно?
Да, да. То есть я знаю, чем люди живут, я знаю их проблемы, я знаю их плюсы, я знаю их минусы. Наверное, именно это и есть основное.
Вот многие говорят, что наоборот, хуже нет, чем работать с друзьями и родственниками, хотя во многих странах почти каждый бизнес семейный, но на нашем постсоветском пространстве часто слышно, что только никогда не работайте с родственниками, не дружите с коллегами, у вас совсем уж семейное предприятие, вы вместе с мужем практически больше 10 лет работаете. В чем объективно, если попытаться, да, выделить вот плюсы-минусы?
Дело в том, что если еще посмотреть, не просто разобрать, а взять такой срез родственников, то их как-то в последнее время тоже много насобиралось. Причем там сотрудники переводят своих родственников, там такие родственные связи рисуются, такие там люди женятся, приводят своих там невесток.
А вы это поощряете? Или это просто, ну, деваться некуда?
Нет, вы знаете, это не поощряется, но они приводят людей, которые хорошо вписываются. Как ни странно. То есть они приводят людей, которые подходят им по своему духу, и этот человек хорошо вписывается в общий дух команды. То есть несложно сказать, у нас же тоже бывают недостатки. Мы все живые люди, мы тоже бывает и ругаемся, и там и недовольны друг другом, и пыхтим, и шумим. Но в целом, то есть главное, чтобы на работе это не отражалось, и чтобы ты приходил на работу, ну пусть не завтра, но через неделю, чтобы тебе опять понравилось.
Но как у вас-то все-таки это получается? Муж – директор, вы занимаетесь маркетингом, 10 лет руководите одним заводом. Это действительно удобно?
Наверное, нет, но приспособилась. Во-вторых, вы знаете, на работе так много работы, что у него, что у меня, что мы там даже не пересекаемся. Часто приходим домой, приходим, он говорит, ну что у тебя было на работе? Я говорю, у меня то-то и то-то, а у тебя?
За день можно и успеть не обсудить рабочие вопросы?
Нет, конечно. Во-вторых, у нас есть такое определенное правило, что мы стараемся дома рабочие вопросы не обсуждать, но все равно иногда получается, когда там очень какие-то вопиющие факты случаются. Ну, например, я захожу к секретарю и говорю там директору себя, она говорит, а разве ты не знаешь? Я говорю, откуда я знаю? Я на работе работаю.
Не могу удержаться, прям вот не могу удержаться от личного вопроса. Кто-нибудь из ваших многочисленных детей подхватит это знамя, будет работать на заводе?
Старшего мы уже привлекли. То есть он в этом году закончил институт, он у меня инженер интеллектуальных систем, технологий и производства. Мы как раз-таки его по профилю быстренько хоп и прихватили. Ну, он, то есть он уже пару месяцев как сотрудник нашего предприятия. Единственное, что мне очень смешно наблюдать, как мой ребенок тужится и не совсем понимает, что... То есть он в настоящий момент выполняет функции, по сути, менеджера по внешнеэкономической деятельности. Он прекрасно знает иностранные языки, и вот на него сейчас повесили практически все зарубежные контракты. Спорные вопросы, и он просто там все вопросы с переводчиками, там, с иностранцами, то есть решает все эти, он говорит, я одного понять не могу, то есть там типа, где же творчество? Я говорю, вот это оно и есть. Он как-то немножко, как максималист-студент, еще не совсем понимает, куда он попал, да. Но в то же время ему приходится этим заниматься, потому что я говорю, так как это знаешь ты, это не знает никто.
Получается, что если вы уже даже детей начинаете привлекать, то вы планируете расти. Ну или расширяться.
Всегда планируем расти, потому что мы этим живем, мы ничего другого... Нет, наверное, научимся, но пока что в настоящий момент не хотим и не умеем.
Вот готовы ли вы признаться в каких-нибудь ошибках на пути развития и раскрутки бизнеса? Я имею в виду вполне конкретные вещи. Вот невнимание к каким-то важным деталям, которые вам потом аукнулось. Возможно, там слитые впустую бюджеты на какие-то вот... вещи, которые потом оказались неважными. Вот чтобы дать возможность начинающим поучиться на чужих ошибках.
Так и есть, так и есть. Первая ошибка, которая такая основная, которая очень глобальная, была сделана, это если ты работаешь на заемных деньгах. Это, конечно, очень страшно. В том плане, когда ты строишь какие-то планы, перспективы на будущее, рассчитывая не на свои какие-то финансы, а на то, что у тебя, вот, возможно, появятся деньги, и они там перекроют все затраты, которые ты несешь. И в идеальных условиях, конечно, или в западных каких-нибудь, или при условиях выгодных условий кредитования это все работает, но не у нас. Почему? Потому что, например, ты начинаешь с одними перспективами, и резко потом обваливается курс, и ты просто остаешься один на один со своими проблемами, без денег и без рынка сбыта. То есть такое бывает. Поэтому первое – это рассчитывайте только на те деньги, которые есть. Это самое основное.
То есть кредиты нет, даже если их предлагают прямо на выгодных условиях. Но мы не говорим про европейские условия, мы больше наше пространство.
Я говорю про обеспеченные кредиты. То есть если они у меня обеспечены каким-то таким вот конкретным чем-то, то, конечно, то есть как инструмент бизнеса без них не выплатится, без лизинга, без кредитов, без них нельзя. А вот если ты берешь кредиты на кредиты, вот это вот глупо. Приспосабливаться нужно везде. В нашей стране, например, это нужно работать тихо, потому что как только ты начинаешь работать громко, заявлять о себе, сразу жди проверок. У нас был какой-то момент, то есть 3 года назад у нас были проблемы, такие сложные арендные отношения возникли, и мы сразу начали там жаловаться, там, что смотрите, какие мы хорошие, мы такие производственники, мы так стараемся, нас так прижимают. Да, на тот момент мы закрепились, но зато к нам пришли, потом нас очень долго проверяли, правда ли мы написали. То есть это тоже такие моменты, которые бывают.
А как же это сочетается с рекламой? То есть как можно привлекать внимание к своему бизнесу и одновременно не привлекать внимание к своему бизнесу?
Вот сложно сказать, потому что как только ты начинаешь давать рекламу, первый, кто к тебе приходит, это люди, которым очень нужны твои деньги. Это различные просители, это да, такая зависимость.
А даже такая проблема?
Ой, не то слово. Да, первым делом ты привлекаешь просителей.
А уже потом клиентов. А как, кстати, вы тогда с просителями работаете? То есть как сделать так, чтобы и не раздать им все деньги, но и, может, что-то приятное кому-то сделать? Вот как вы определяете, кому, грубо говоря, там в качестве благотворительности там все-таки помочь, а кого развернуть, но так, чтобы он на всех углах потом вам черный пиар не создавал? Как вы это делаете?
Ну, сложно сказать, но дело в том, что количество просителей мы немножечко уменьшили. Почему? Потому что, во-первых, мы в большинстве случаев отказывали, как ни странно. Но второе, это то, что у нас есть определенная категория людей, которым мы помогаем. Но в большинстве случаев это те, кого мы можем отследить, кому мы действительно понимаем, что им нужна помощь. И когда появляется очередная порция таких вот людей, им просто говоришь о том, что спасибо, но мы уже там заняты. То есть мы помогаем туда-то и туда-то. И как-то, вы знаете, после этого пыл, как-то говорят, хорошо, конечно, спасибо и до свидания. То есть это когда есть конкретные люди, конкретные адресаты. Во-первых, это гораздо более доходчивая информация к просителям приходит. А во-вторых, то есть это как-то честнее.
Ну и да, действительно доходчивее. Я вот у вас хотела в завершении беседы попросить какой-нибудь совет начинающим бизнесменам, но не мотивирующий лозунг, типа там «не бойтесь, верьте в себя», это им любой психолог расскажет, а что-то конкретное, например, с какими клиентами не стоит связываться там, или на чем не стоит экономить, то есть что-то вот совсем-совсем практичное.
Сложно сказать. То есть у меня мой жизненный девиз – это «дорогу осилит идущий». Что это значит? Что если вы в это верите, в это направление, вы в нем начинаете работать, но будьте готовы к тому, что начнете набивать шишки. То есть что быстрого успеха вы не добьетесь. Почему? Потому что пока ты не пройдешь, не опустишься до самого дна, пока ты не поймешь, как плохо может быть в этой жизни, ты не начнешь подниматься. То есть рассчитывать на быстрый успех – это, наверное, самая глупая такая мечта любого бизнесмена. А вот когда ты уже набьешь каких-то шишек, наработаешь какой-то опыт, вот тогда у тебя потихоньку-потихоньку начинает что-то развиваться.
То есть, по сути, это совет не бояться первых неудач?
Не бояться делать первые шаги, потому что без них ничего не будет. То есть, начинать надо, но в то же время готовьтесь к любому варианту, к любому исходу событий. И даже, в принципе, даже в случае неудачного какого-то исхода, можно сказать, что да, я это сделал. Зато мне потом будет что вспомнить даже. Даже несмотря на то, что это было не совсем удачно, значит, у меня будет определенный жизненный опыт, который мне поможет дальше.
Ну, вот сейчас попробую подвести это в какой-то забавный слоган нашей беседы, что не бойтесь неудач, не бойтесь начинать. Главное, не пользуйтесь ничем не подкрепленными заемными деньгами, тогда это будет всего лишь жизненный опыт.
Так и есть, вывод абсолютно достоверный. Выстраданы на протяжении 20 лет, вырезаны, вычеркнуты и вычесаны.
Все, спасибо вам большое.
Вам тоже спасибо огромное.